марте 41-го года Людникова вызывают в мобилизационный отдел штаба приграничного округа и приказывают формировать дивизию с номером, который вдвое больше самого большого. Он формирует дивизию по штатам военного времени с пониманием, что больших событий ждать недолго. Когда 200-я дивизия пошла к границе, Людников и все вокруг понимают, что идут на войну, и при всем этом германского нападения никто не ждал. Оно для всех было внезапно. А ведь все просто. Все знали, что война будет, все ждали войну, но без германского нападения. К загадочному предчувствию войны, которое ощущали десятки миллионов советских людей, есть смысл вернуться отдельно, а сейчас к нашим дивизиям. Точнее, к дивизиям, корпусам, армиям и фронтам. Если создаются десятки и сотни дивизий, то ими надо управлять. Некоторые дивизии оставались отдельными, то есть напрямую подчинялись штабам армии или военных округов. Но в большинстве случаев 2, 3, 4 дивизии составляли стрелковый корпус. Вот почему вместе с количеством дивизий росло и количество стрелковых корпусов. К лету 39-го года в Красной армии было 25 стрелковых корпусов. Осенью их количество удвоилось. Номера стрелковых корпусов поползли вверх и быстро перескочили цифру 50, а потом и 60. Но и корпусами надо управлять. И потому сентябрь 39-го года богат на урожай новых армий. Во всей этой истории меня заинтересовала другая, на первый взгляд, совсем мелкая деталь. Советские дивизии и корпуса в массовом порядке были развернуты в сентябре 39-го года. Днем рождения полка, дивизии, корпуса в Красной армии считается день вручения боевого знамени. Но знамя нельзя вручить пустому месту. Это как на боевом корабле. В его истории записан день, когда был впервые поднят военно-морской флаг. Но чтобы флаг поднять, надо предварительно корабль построить. А строительство начинается с закладки, а если быть до конца точным с проекта, так и с дивизии. Прежде чем ей вручить боевое знамя, надо ее сформировать, а формирование начинается с назначения командира. Меня заинтересовал не момент вручения боевого знамени, а момент, когда в дивизии появился самый первый человек, командир, которому приказано из ничего сделать дивизию. Дивизии в те времена росли густо, неудержимо, быстро, как бамбуковые побеги после тропического ливня. Из всех дивизий, о которых известно, что они были сформированы в сентябре 1939 года, я выбрал одну, с самым большим номером, 186-ю. И начал искать день первого ее упоминания в документах. День, когда дивизии еще не было, но командир был назначен. Получил тощий опечатанный мешок с биркой 186-я СД и приказ на формирование. Командиром 186-й стрелковой дивизии был полковник 4 июня 1940 года генерал-майор Бирюков. Оставалось найти дату, когда его назначили командиром. На поиск даты я потратил 3 года, но время не пропало даром. Искал одно, а попутно находил много другого, тоже интересного. И, наконец, нашел то, что искал. Приказ о формировании 186-й стрелковой дивизии и назначении командира был подписан 19 августа. 1939 года. Я не спал до рассвета, пел песни, смотрел в небо, читал старые стихи. Это была радость одинокого альпиниста, поднявшегося на вершину, на которой никто не бывал. Может быть, никому мои находки не нужны, может быть, меня не поймут, но для себя лично я сделал, пусть маленькое, но еще одно открытие. А на утро надо было начинать новую работу, догадку эту подтвердить или опровергнуть. Могло же быть такое, что взял Сталин и приказал 19 августа 1939 года создать всего лишь одну дивизию, сразу прыгнув с номера 100 на номер 186. Пришлось проверить многие другие дивизии и послужные списки маршалов и генералов, которые в августе 1939 года еще не были маршалами и генералами, а были всего лишь перспективными полковниками. 22 февраля 1941 года нарком обороны отдает секретный приказ о досрочном выпуске курсантов военных училищ. Выпуск проведут и без начальников, а начальники училищ назначаются командирами вновь формируемых дивизий. Начальник Житомирского пехотного училища полковник Людников 10 марта 1941 года получает приказ прибыть в штаб Киевского особого военного округа. И начальник штаба округа генерал-лейтенант Пуркаев зачитывает ему приказ о назначении командиром 200-й стрелковой дивизии, которую ему приказали формировать. Я понял, что ждать больших событий осталось недолго, и поспешил в организационно-мобилизационный отдел. Людников сквозь грозы, страница 23. В мобилизационном отделе штаба округа мне сказали: «Ваша дивизия вон в том углу, забирайте». Поднимаю с пола опечатанный мешок с биркой. 200-я стрелковая дивизия, почтовый ящик 1508. Содержимого в мешке немного. Кто-то даже пошутил: не шапка Мономаха. Срок формирования новой дивизии был жестким. Людников, «Дорога длиной в жизнь», страница 3. Итак, полковник в возрасте 38 лет. Через 4 года станет генерал-полковником. Он вполне справился с поставленной задачей в 41 году, как справлялся со всеми задачами в ходе войны. Начав с нуля, с одного полупустого мешка, Людников сформировал дивизию, провел боевое сколачивание подразделений, частей, штабов и тыловых органов, и к началу июня 200-я стрелковая дивизия была укомплектована личным составом по штатам военного времени и имела все средства вооружения. Военный исторический журнал, 1966 год, номер 9, страницы 66-67. Это означает, что в 200-й стрелковой дивизии было 14 438 солдат-офицеров, сотни орудий и минометов, 558 автомобилей, танки, бронеавтомобили и так далее, и так далее. История мобилизации поражает каждого, кто ее изучал, точностью и слаженностью процесса подготовки Красной Армии к нападению. В начале с августа 1939 года основные силы брошены на подготовку офицерских кадров. Затем досрочный выпуск, формирование второй и третьей волн резервных дивизий, переброска войск с Дальнего Востока, из Забайкалья, Сибири, из Средней Азии, с Кавказа и Закавказья. Подробно об этом автор пишет в книге «Первый ледокол». Примечание редакции. В этом потоке был и 31-й стрелковый корпус, перебрасываемый с Дальнего Востока, в состав которого должна была войти 200-я стрелковая. И гремит сообщение ТАСС от 8 мая 1941 года о том, что мы никаких войск с Дальнего Востока не перебрасываем, а они прибывают. Среди них и 31-й стрелковый корпус. 200-я стрелковая полковника Людникова входит в его состав и проводит последние учения. И, наконец, сообщение ТАСС от 13 июня. И вот дивизия поднята по боевой тревоге и получила приказ в несколько ночных переходов, тщательно маскируясь в лесах, днем совершить марш к приграничному городу Ковелю. Провожать дивизию вышло все население города. Самые горячие заверения, что мы идем на учения, не могли утешить наших матерей и жен. Предчувствие близкой беды не обмануло их. Целуя жену и детишек, я почти не сомневался, что ухожу на войну. Людников, «Дорога длиною в жизнь», страница 4. А потом последовало внезапное нападение. Меня всегда удивляла эта нестыковка. Миллионы людей знали, что идут на войну, и жены их знали, и матери, и отцы, и дети знали, но германского нападения никто не ждал, оно для всех было внезапно. Генерал-полковник Людников — толковый командир. В 45-м году он продемонстрирует высший класс мастерства при разгроме японских дивизий, которые нападения не ждали. Но как состыковать факт? Да и вообще в 39-м году генералов в Красной армии не было. А были комбриги, комдивы, комкоры. Проверить формулу легче, чем ее вывести. Но проверил. И подтвердился. В сентябре 1939 года создавались десятки новых дивизий и корпусов, а решение об их создании и назначении командиров было принято 19 августа 1939 года. Вот несколько примеров. Каждый желающий может набрать их десятками. Комбриг Пшенников. В последующем генерал-лейтенант 19 августа 1939 года стал командиром 142-й стрелковой дивизии. Дивизия пока не существовала, но командир был назначен и к формированию приступил. Полковник Крейзер. В последующем генерал армии в тот день стал командиром 172-й стрелковой дивизии. Комбриг Дашичев, в последующем генерал-майор, стал командиром 47-го стрелкового корпуса. Комкор Голиков, в последующем маршал Советского Союза, в августе 1939 года получил приказ сформировать и возглавить 6-ю армию. Не только дивизии и корпуса в тот момент формировались, но и армии. Полковник Бирюзов, в последующем маршал Советского Союза, 19 августа 1939 года стал командиром несуществующей еще 132-й стрелковой дивизии. Комбриг Березин, с 5 июня 1940 года генерал-майор, в тот день назначен командиром 119-й стрелковой дивизии. Дату можно прочитать совершенно открыто, например, в военно-историческом журнале 1986 год, номер 2, страница 86. И это дата 19 августа 1939 года. Список этот можно продолжать томительно долго. Думаю, и этих примеров достаточно, чтобы понять. 19 августа 1939 года Сталин приказал количество стрелковых дивизий удвоить. Их и так было больше, чем в любой армии мира. Удвоить означало, что предмобилизационный период завершен и начата мобилизация. И тогда, и 50 лет спустя, факт начала мобилизации скрывался, ибо это была тайная мобилизация. Для маскировки 2 сентября была объявлена частичная мобилизация. Если она была частичной, то следовало однажды объявить о ее окончании и демобилизации. Но частичную мобилизацию никто не остановил и демобилизацию не объявил. И она продолжалась, набирая силу и скорость. Тайная мобилизация проводилась под руководством начальника генерального штаба, маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Того самого, который понимал сам и убедил Сталина, что частичной мобилизации быть не может, она может быть только всеобщей, и что мобилизация является не шагом к войне, а самой войной. 19 августа 1939 года Европа еще жила мирной жизнью, а Сталин уже принял решение и запустил машину мобилизации в необратимое движение, которое в любом случае и при любом международном раскладе делало Вторую мировую войну совершенно неизбежной. Многие историки думают, что сначала Сталин решил подписать с Гитлером мир, а потом решил готовить внезапные нападения на Германию. Но факты открыли и подтвердили мне, что не было двух разных решений. Подписать мир с Германией и окончательно решиться на неизбежное вторжение в Германию — это одно решение, это две части единого замысла. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу. И эта дата официально считается началом Второй мировой войны. Пусть же этот трагический день так и останется официальной датой начала Второй мировой войны. Гитлер – злодей и чудовище. Но давайте не забудем, что существовало в мире и другое, более хитрое чудовище – Сталин. Не знаю, когда намеревался Гитлер начать Вторую мировую войну. Но в сентябре 1939 года Германии нападать на Польшу было нельзя. Нельзя, потому что это могло повлечь за собой войну и морскую блокаду со стороны Британии и Франции. Именно так и случилось. И Гитлер должен был предвидеть и рассчитать последствия своих действий. Для войны на море Германия должна была иметь мощный флот. В 1939 году Германия его не имела. Германская кораблестроительная программа предусматривала ввести в состав флота 6 линкоров к 44 году, 4 тяжелых крейсера к 43 и еще 4 к 45, 4 легких крейсера к 44 и еще 13 к 48 году, 2 авианосца к 41 году и еще 2 к 47, и такие же сроки отводились и на строительство подводного флота. В любом случае, Гитлер должен был отложить нападение на Польшу на 44-45 годы. Без меня доказано, что в 1939 году Гитлер не имел намерения начинать европейскую, тем более мировую войну. Без меня доказано, что промышленность Германии в 1939 году работала в режиме мирного времени. И не было намерений и планов переводить ее на режим военного времени. Доказано и то, что 3 сентября 1939 года Гитлер был потрясен, узнав, что Британия и Франция объявили ему войну. Гитлер такого оборота событий не предусматривал. А Сталин 19 августа 1939 года принял такие решения, которые уже нельзя было отменить, которые не оставляли Советскому Союзу никакой другой возможности, кроме войны. Поэтому я считаю 19 августа рубежом войны, после которого при любом раскладе Вторая мировая война должна была состояться. И если бы Гитлер не начал ее 1 сентября 1939 года, Сталин должен был бы искать другую возможность, или даже другого исполнителя, который бы толкнул Европу и весь мир в войну. В этом суть моего маленького открытия. 23 августа 1939 года в Кремле был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Это было захватывающее, волнующее событие. Его участники не могли предполагать, что бесстрастная камера запечатлеет больше, чем хотелось организаторам этого дела. А камера запечатлела картину. Молотов и Риббентроп подписывают договор, а за их спинами шепчутся два заговорщика — Сталин и Шапошников. Им есть о чем шептаться. Советский Союз уже прошел тайный предмобилизационный период и вступил в период тайной мобилизации, которая сама по себе уже является войной. Сталин и Шапошников знают, что создали такую ситуацию, когда, по словам самого Шапошникова, возврата к мирному времени быть не может. В Советском Союзе уже формируются стрелковые дивизии с номерами больше 100. В Советском Союзе уже готовятся десятки тысяч пилотов на самолеты Иванов. А разработка самолета завершена, и он готов к действительно массовому производству. В Советском Союзе уже формируются десятки новых военных училищ для выпуска офицеров сотнями тысяч. В Советском Союзе уже ведется такое строительство пороховых и снарядных заводов, которое делает войну в ближайшие годы неизбежной. Сталин и Шапошников шепчутся за спиной Риббентропа. Они знают, что Советский Союз уже в состоянии войны, хотя пушки еще не стреляют. Глава 14. Когда была сформирована 112-я танковая дивизия? Накануне войны Гетман был назначен командиром 112-й танковой дивизии. Генерал армии Гусаковский Военно-исторический журнал, 1973 год, номер 10, страница 117. Последний министр обороны СССР и последний маршал Советского Союза Язов в своих книгах, статьях, публичных выступлениях говорил о том, что за неполные два года в Советском Союзе было сформировано 125 новых дивизий. Упоминание о 125 новых дивизиях мы встречаем также в его книге «Верны отчизне», страница 178. Сравним. В разгар Холодной войны в армии США было 16 дивизий. В Британии 4. Сформировать одну новую дивизию в демократической стране – это одних парламентских дебатов на год. А Сталин, по словам маршала Язова, за неполные два года сформировал 125 дивизий, в дополнение к тем, какие у него были раньше. Можно ли этому верить? Этому верить нельзя. Каждый, кто сам собирает сведения о советских дивизиях, знает, что маршал Язов, мягко говоря, лукавил. И потому я написал письмо главному историку советской армии, генерал-полковнику Дмитрию Волкогонову. Храбрость солдата в том, чтобы идти на вражьи штыки. Храбрость военного историка в том, чтобы публично возразить старшему начальнику, если тот отступает от исторической правды. Не знаю, получил ли генерал-полковник Волкогонов мое письмо или нет, но он мог бы протестовать и без моего письма, но не протестовал. Заявление Язова слышали все советские военные историки, но ни один из них не нашел храбрости возразить. И тогда я написал письмо самому Язову. «Товарищ маршал Советского Союза, вы не все говорите или не все знаете?» Послушаем другие мнения о количестве новых дивизий. Маршал Советского Союза Москаленко. С сентября 1939 года по июнь 1941 года было развернуто 125 новых стрелковых дивизий. На юго-западном направлении, страница 7. Маршал Советского Союза Баграмян. Формировалось 125 новых стрелковых дивизий и множество соединений и частей других родов войск. Так шли мы к победе, страница 39. Чувствуете разницу? Язов говорит про 125 новых дивизий, а Москаленко и Баграмян про 125 новых стрелковых дивизий. Маршал Язов сознательно или по незнанию пропустил слово «стрелковые», а пропуск одного слова меняет смысл. Ибо кроме 125 новых стрелковых дивизий, Сталин формировал и другие дивизии, например, мотострелковые и моторизованные.